Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Здравствуйте, с вами подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей, у меня пока нет детей. Но разбираясь в каждой теме, я начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых. И порой свое.
Я Андрей Терешко, папа дошкольницы Насти, четвероклассника Дани и руководитель направления фронтенд-разработки в УЧИРУ. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше так и не стало.
Мужчины, которые хотят быть вовлеченными в воспитание своих детей, сталкиваются с несколькими проблемами. Первое – это проблема отстранения. Порой женщины говорят: «Ну, куда же ты лезешь? Отойди, иди зарабатывай деньги». И на это накладывается страх не оправдать своих же ожиданий. Мол, вот жена все так ловко делает, ей дано, а у меня может не получиться. И вторая проблема – это страх потери маскулинности. Ну, например, недавно один папа-блогер рассказал, что когда он в прямом эфире красил ногти своей дочери, от него отписалось несколько тысяч человек. Поговорим о том, как отцу стать более вовлеченным в воспитание детей. Нам помогут эксперты. Педагог, специалист по теории решения изобретательских задач, сокращенно ТРИЗ, основатель и научный руководитель Международной лаборатории образовательных технологий, автор более 15 печатных изданий, отец 10 детей Анатолий Гин и сооснователь школы осознанного родительства и мама 3 детей Ольга Коровякова.
В нашей семье как-то сложилось довольно классическое распределение обязанностей. Я отвечаю за финансы, поддержание в рабочем состоянии квартиры, всех вещей в ней и минимум бытовых обязанностей. А вот решение относительно детей, именно решение, принимает жена. Я в этом участвую минимально. Почему? Потому что мы смотрим совершенно по-разному на процесс принятия решения относительно воспитания детей. И, соответственно, дабы убрать все конфликты в этой области, я самоустранился из этой темы. Что касается времени, я тут тоже, мягко говоря, не могу считаться вовлеченным отцом. Там часа в 3 в неделю я вот посчитал, специально сел, прикинул. Вовлеченного времени вот на каждого ребенка получается. Единственное, где я разворачиваюсь и где я прям доминирую, это родительские чаты, взаимодействие со школой, с садиком. Вот это моя область. Ольга, в среднем по стране вообще какая ситуация с вовлечением отцов в воспитание детей и в семейную жизнь в целом?
Я думаю, что в среднем по стране ситуация примерно такая же, как вы описали, может быть, даже еще хуже. Я, как участник 2 родительских чатов, могу сказать, что отцов там очень мало. Наверное, процентов в лучшем случае 3.
Это именно родительских чатов. А вообще в целом, вот к вам, например, в школу осознанного родительства отцов много приходит?
Нет, отцов приходит очень мало, хотя мы делаем для них специальные образовательные программы. И в последнее время они стали там появляться. Но, опять же, процент очень-очень минимальный, к сожалению. Точно так же в родительских группах. На 9 тысяч матерей у нас 10 отцов. Я тоже тут недавно специально посчитала.
Ну, тогда спросим у мужчины, как у педагога и отца 10 детей. Кто такой отец? И сколько его нужно в семье? Достаточно ли 3 часов на каждого ребенка? Как вы думаете?
Вы знаете, я же все-таки специалист по теории решения изобретательских задач, профессиональный изобретатель. У меня подход такой. Да, значит, я времени тратить не должен, но я должен у детей всегда быть, и всегда быть с ними. Угу. Вот. Реально, на самом деле, ну, у меня же и приемные дети, и собственные. И 2 правила простых очень. У меня же уже достаточно взрослые дети, у меня внуки там и так далее, и так далее. Подход очень простой, да? Не чеши там, где не чешется. Простая мудрость такая. Вот, дети знают, что если у них возникает проблема, тогда они всегда знают, куда обратиться, чуть что. Если нет, я к ним тоже не лезу ни с советами, особенно со взрослыми детьми. Все, 18 лет пошел гулять в самостоятельную жизнь. Вот, и в результате у нас очень дружеские отношения. Я ездил по стране с лекциями для родителей. И вот после каждой лекции были такие ситуации, вот практически после каждой, когда кто-то подходил, и вот, знаете, такая стандартная история. Такой был хороший мальчик, а потом там во дворе с кем-то, значит, познакомился и отбился от рук, и вот сейчас все плохо. И я вот слушаю их и думаю: боже мой, где же вы были все это время, если кто-то там во дворе подошел и вдруг так перебил весь ваш авторитет? Вы совершенно не авторитетны, вы некомпетентны. Я хочу сказать, что вот у моих детей не было подросткового возраста, либо был, но я его не заметил, потому что не было никаких вот этих подростковых проблем.
Мне кажется, это показатель, да?
Да, и здесь, да, вот очень простая штука. Есть 2 правило, да? Это правило изучения обезьян. Вот, значит, если... Или волков, кого хотите. Если вы хотите, значит, вот их изучать, вы селитесь рядом и спокойненько себе живете. Вот, они сами вас заметят, придут, понюхают, значит, определятся. И через некоторое время вы войдете в доверие, не делая зла и так далее. Да, тогда уже можно будет делать и добро, когда уже будет это доверие. А со своим добром вообще активно не лезьте.
Причинять вообще, его, как у нас, да, тут принято говорить.
Да. Хочешь ты, не хочешь, сейчас я нанесу тебе огромное добро, понимаете? Вот, вот это вот неуемное, так сказать, и немножко глупую энергию надо вообще попридерживать.
А это ответ педагога или отца?
Сейчас, а какая был? Разница, на самом деле? Каждый отец должен быть, как и мать, педагогами. И здесь вот вторая важная вещь, я это говорил не раз и по телевидению говорил, что самое важное образование в человеческом обществе – это как раз родительское образование. Если позволите, в молодости я захотел стать ремонтником телевизоров. И вот для того, чтобы стать ремонтником, еще старых, черно-белых, таких ящиков здоровенных, да, я вообще учился, там, не помню сейчас, 3,5 месяца, сдавал экзамен, там, получил разряд и так далее. А когда рождается ребенок, да, то есть все готовы его воспитывать и прочее, как будто бы ребенок проще, чем вот этот черно-белый телевизор. Здесь такая диспропорция, глупость в обществе огромная, которую постепенно надо очень мягко и так далее, но исправлять, что вы сейчас и делаете, поэтому я вам благодарен, да.
Но тут а вот... мы вам, что вы несете людям.
Да, и тут у меня как
вы
раз...
хорошо сказали, можно, что вы несете людям.
Нет, вообще-то я имел в виду правильные ориентиры
какие-то. Чтобы вы
какие-то
не несли. Да, чтобы
нет,
вы не несли.
Нет, мудрость, которую вы несете.
Разумное, доброе, вечное имелось в виду.
Шутить надо. И, кстати, надо как можно больше шутить с детьми. Не надо превращать воспитание ни педагогам, ни там в какой-то такой, знаете, с квадратной челюстью. Пришел, стой, мой милый человек, с пафосом. Сейчас я...
Буду тебя воспитывать.
Буду тебя воспитывать, да. Через шутку, через анекдот, через легкий разговор все дается гораздо лучше и правильнее.
Ну вот как раз, смотрите, у отцов, кстати говоря, вот вы хорошую последнюю такую реплику сказали про шутки, у отцов как раз вот такой, мне кажется, в основном стиль воспитания. Я себя на этом ловлю, видимо, у меня где-то это зашито, что хочется прям подойти и сказать, вот ты там не сделал вот этого. И, к сожалению, я это и делаю периодически.
Ну, так и делайте. Почему, да, но, к сожалению-то?
Ну, потому что...
Только вопрос, как
вопрос,
вы это
вопрос,
скажете?
Вопрос,
вот
как
только что
и вопрос,
чуть-чуть как, я, да, интонацию поменял, да, и на 180 градусов развернул смысл этого. Если вы будете это делать с юмором, с улыбкой и так далее, то нормально. А если вы будете подходить, что у вас даже ремня нет в руках, вот нет, да, но он ощущается...
В голосе.
То тогда, да, да, тогда это другой вопрос. Да.
Не, я скорее ироничный человек такой, поэтому, возможно, даже немножко токсичный. Поэтому мне кажется, что здесь мне есть над чем работать. Но, опять же, возвращаясь к нашей теме, теме участия отцов. Ведь матери в целом, они как-то... Они там посмотрели на своих мам, на своих там бабушек, на еще кого-то. И у них есть где-то вот это понимание, как воспитывать ребенка у многих. Во всяком случае, у моей жены у меня есть такое ощущение, что у нее прям генетическая память там встроена. Я понимаю, что это не так, но она абсолютно не приемлет никаких там психологических концепций. Она вообще про там жизненный опыт. Но при этом, опять же, вот я начал с того, что мы с ней не сходимся в том, как принимать решения относительно воспитания. Но в итоге в том, чего мы хотим достичь, мы сходимся. Абсолютно. Тут вопрос, как же отцу, собственно, влезть вот в это вот в целом довольно женскую историю, как преодолеть и свои сомнения, и очень часто сопротивление женщины в этом вопросе, которая говорит, не лезь сюда, ты все, да, ты все сломаешь. Ольга, как вы думаете?
Ну, во-первых, все равно инициатива, наверное, где-то должна исходить от женщины. Я могу честно сказать, что когда у меня родился первый ребенок, у меня тоже, наверное, было такое ощущение, что я все знаю, а муж, ну, чем он может помочь? У него с груди нету. Вот, к третьему ребенку эти иллюзии проходят. Ты понимаешь, что... Нет никакой генетической памяти, есть просто необходимость брать и делать, брать и делать. И неважно, кто в этот момент будет брать и делать, есть вещи, которые может делать только женщина, и, пожалуй, это только кормить грудью. Все остальное, в принципе, может делать и женщина, и мужчина наравне. Ну, я говорю сейчас про маленьких детей.
Я кормил из бутылочки, в принципе, тоже ничего там страшного, ну, в этом нету.
Вот, да.
Да, а как вовлекать? То есть как женщине сделать первый шаг, чтобы вот вовлечь мужчину и не отпугнуть его от этого, ну, процесса?
Обычно первый шаг очень простой, можно просто попросить.
Первый шаг женщина должна сделать задолго до замужества, простите.
Каким образом?
А вот решить, выходить ли замуж за человека, будет ли он ей, ну, в смысле, будут ли они вместе... помощниками друг другу, или он ее оставит одну, наедине с этими страшными зверьми, которые называют дети, млекопитающими этими страшными. Поэтому, значит, вот когда нужно делать первый шаг. Потом уже поздно.
Ну, такая двойственная проблема, я вижу, что, мне кажется, вот как вы сказали сейчас, что 3% мужчин хотят как-то поучаствовать в жизни ребенка, там, может быть, в чатах или еще как-то. А с другой стороны, те, кто хочет, им что же, мешают мамы, что ли, получается? Это распространенная проблема?
Мне не кажется, что это распространенная проблема. Возможно, это какое-то становление в самом начале материнства, но когда на женщину начинает наваливаться большое количество проблем, в общем, любая женщина будет рада, если ей отец будет помогать. Тут вопрос, наверное, есть в распределении вот этой помощи, в распределении обязанностей. То есть вот как Андрей сказал, что они по-разному принимают решения, но как-то вот в своей области они так или иначе распределили.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок
это надолго.
В школу осознанного родительства идут, опять же, кто? Я все возвращаюсь к нашей основной теме, это отцовство.
Идут, что идут мамы?
Идут, да.
Но очень часто, я могу сказать, они приводят за собой пап. Вот мне кажется, это самое...
Приводят прям.
Ну, приводят, говорят. Вот у меня очень много знакомых, которые наши лекции пересылают своим мужьям со словами: вот обязательно послушай, вот здесь вот тебе надо. И таким образом мужчины вовлекаются так или иначе. Ну, потому что если у тебя хорошие отношения с женой, ты каким-то образом ей доверяешь, вам интересно вместе, то понятное дело, что мужчина тоже интересуется тем, чем интересуется его женщина, и потихоньку вовлекается и в родительство, и в отцовство. И...
У нас в культуре просто есть перекос очень нездоровый. Как бы считается по умолчанию, что женщина 24 часа в сутки, а мужчина где-то там гуляет, как вы говорите, зарплату иногда кует железо, да? То же самое в педагогике. Я много занимаюсь образованием педагогов, сплошные женщины, как бы, да. А, например, в Южной Корее я провел 5 семинаров, из них 4 для педагогов, и там примерно поровну мужчин и женщин педагогов, да. То есть очень много зависит еще от культуры данного конкретного общества.
Ну, здесь еще есть же исторический контекст, то, что во время Великой Отечественной войны у нас просто мужчины ушли из семей, к сожалению. Многие погибли, да, и вот эта культура взращивания детей женщинами, она еще оттуда идет. То есть вот этот исторический контекст накладывается, социальный некоторым образом контекст накладывается, потому что мы сейчас говорим про образованные пары, да, но если мы немножко отойдем в сторону, то мы знаем, что у нас и проблема алкоголизма достаточно сильная, продолжительность жизни у мужчин гораздо ниже, чем у женщин в связи с этим. Соответственно, вот эти вот семьи, где мужчин просто нету либо физически, либо в культуре, оно обуславливается, ну, такими явлениями.
Я бы хотела вернуться к все-таки осознанному родительству и вообще уточнить, что это такое, вот осознанное мужская вовлеченность в воспитание ребенка. Потому что, когда папа говорит: «Стой здесь, я за тобой буду следить», это одна история. А когда он начинает разбираться в своей роли в семье, он начинает разбираться в том, как ребенок развивается, что ему нужно в каждый возрастной период, то это уже другая история. И мне хочется узнать вот, с мужской точки зрения и с женской, что вы считаете, вот, Анатолий, есть мужская вовлеченность в воспитание?
Я бы этот вопрос переформулировал. Дело в том, что осознанное родительство, мужское или женское, неважно, это просто часть, подсистема вообще осознанного отношения к жизни. И, к сожалению, минимальное число людей значит, осознанно живет. То есть большинство людей, ну, как вот в реку попала щепка и несет вода. Люди живут в русле событий, да? А вот я учу своих учеников, взрослых, в том числе учеников, как бы воспринимать жизнь вокруг себя не как систему событий, в которых ты вовлечен, а как и детей своих собственных, а как систему вызовов, систему проблем, которые ты превращаешь в задачу и решаешь их. Да? То есть ты сам управляешь своей жизнью. Это есть осознанное. Если это у тебя есть, то тогда и родительство будет осознанное, и даже кашеварство будет осознанное, и все, что хотите, будет осознанное. Да?
Ну да.
Вот, собственно, и все.
А как вы считаете, вот какой женский взгляд вообще на участие мужчины в воспитании детей?
Ну, есть вполне конкретная психологическая роль отца, которая очень важна. Но помимо этого, отец может, в принципе, подменять маму совершенно на любой задаче. Главное, да, чтобы он был, чтобы он делал это осознанно, не говорил: «Стой здесь, я сейчас буду за тобой следить», а чтобы он, ну, с уважением относился к ребенку, к его потребностям. А если у него это происходит, то, соответственно, он и начинает изучать эту тему глубже. Тут вот одно без другого невозможно.
А какая мужская роль, психологическая, как вы сейчас сказали?
Ну, психологический отец это, если говорить про девочку, например, да, это тот, кто дает ей понимание, как к ней будут относиться дальше мужчины. То есть это такая классическая мужская роль, то есть прототип будущего, наверное, мужа. Хотя складывается, конечно, по-разному. Вот, для мальчика это пример, это опора, это...
Ролевая модель.
Да, ролевая модель, да? Да, тоже, которая... И вообще отец отвечает за связь ребенка с социумом, если говорить, ну, про классическую психологию, про роль отца, роль матерей, то отец – это вот та фигура, которая некоторым образом дает оценочную позицию, в отличие от мамы, которая за принятие, безусловно. Но если смотреть реально на то, как это сейчас происходит, даже у осознанных родителей, конечно, эти роли очень смешаны. Невозможно быть чисто в женской позиции или чисто в мужской позиции.
Вообще, на самом деле, я вот сейчас вспомнил, что буквально вчера смотрел трейлер фильма, и я сейчас думаю, блин, а на самом деле это же хороший, это классный показатель. Фильм называется «Fatherhood», по-моему, «Отцовство». Угу. Он в переводе, точно? Его перевели. Нет, у нас, да, просто переводят по-разному. Вот. И он как раз про то, как родитель, мужчина, теряет жену, и остается с ребенком, и решает воспитывать дочь в одиночку. Вообще, то, что появляются такие фильмы в таком массовом, как бы, в масс-медиа, это очень круто, мне кажется. И в целом вот эта вот история про пропаганда того, что каждый родитель важен в жизни ребенка, она так набирает обороты. И ее вариант я встречал у нас в виде такого формирования, как «Совет отцов». Есть у нас такая штука.
Что за штука?
В общем, это такая некая организация общественная, которая объединяет, соответственно, отцов, но основные вещи, которыми как бы постулирует занятие эта организация, это контроль, такой общественный контроль. Это безопасность, не знаю, площадок. Это профориентация, наставничество в школах. Это какое-то волонтерство, помощь там, семьям с проблемами и так далее и тому подобное. То есть это общественная деятельность, не внутрисемейная. Является ли это частью отцовства? То есть правильным ли путем идет эта организация?
Я не знаю частностей, но в общем я считаю, что это очень даже правильным путем. В психологии есть такое понятие «свой взрослый», да? Это не обязательно даже там мама генетическая или папа генетический, но тот, кому ты доверяешь, кому ты, а кого ты можешь опереться, как бы, да? И здесь вот у нас же очень много семей, там, одиноких матерей с детьми и так далее, и у них совсем не все потеряно. И даже совсем не обязательно выходить замуж для того, чтобы, если она найдет ответственного мужчину среди совета отцов или любого другого, который будет
наставника.
Помогать ей, наставника, да, то есть во многом, в значительной степени эта задача будет решена. То есть у нее будет этот пример, вот эта ролевая ситуация, о которой вы говорили, да, все это может быть. То есть свой взрослый, свой мужчина в данном случае.
Ну, с этой точки зрения, да. Я вот к чему. Мне кажется, что это вообще хорошая штука с точки зрения, в принципе, вовлечения отцов в какую-то общественную жизнь как отцов, вот именно в этой роли, потому что, опять же, как Ольга правильно сказала, 3% отцов в чатах. Я, например, один в большинстве чатов. Странное ощущение. Но, с другой стороны, я как человек, как раз, который активно участвует там, в жизни школы сына, да, вот в этой всей дети, я понимаю, что это на самом деле это отъедает мое время у детей.
Вы знаете,
у своих
что
детей.
Это,
да.
Это ваше решение. Вот вы делаете так. Я, например, вообще в школьную жизнь своих детей не вмешиваюсь, да. То есть я говорю, ты знаешь, вот у меня своя работа, я ее делаю, ты делаешь свою работу. Если у тебя есть вопрос, ты не понимаешь, как решить уравнение, это, пожалуйста, это ко мне, да. Я тебе объясню. А так вообще я даже не собираюсь разбираться, и что, как у тебя. Это твоя ответственность, все. Вот в связи с тем, что мы никогда не гоняемся, не гонялись там за отметками какими-то и так далее, то у ребенка, во-первых, нет невроза, если он получает. Ну вот я звоню, я же ездил по всему миру, я своих детей вижу очень мало, да. Я очень плохой отец по стандартным, так сказать, измерениям. Вот, и я вот звоню ребенку, он говорит, папа, у меня сегодня, значит, 2 и 5. Я говорю, какой класс, ты работаешь в широком диапазоне. Такое начало разговора, как бы, да. Я дальше говорю, поясни, что у тебя и как-то подробнее. Ну, раз он сам начал разговор, и все.
А здесь вот я еще хочу добавить, что меня задела просто эта фраза, я отнимаю время у своего ребенка. На самом деле, все, чем мы занимаемся, если так широко посмотреть, помимо детей, да, отнимает у них какое-то время. Ну, я про себя тоже говорю, то есть вот я работаю, соответственно, когда я работаю, я отнимаю время у своих детей. Но детям не нужно 100% время родителей. Дети тоже должны иметь возможность саморазвиваться, иметь свое время, свои увлечения.
Ольга, а вы замените слово «отнимать» на слово «даю». Все те же смыслы, но значительно лучше решить. Вы отнимаете, но вы и даете.
Ну, я и даю, да.
Конечно.
И я всегда говорю, что я даю зато своим детям пример взрослого, который увлечен своим делом. И это, ну, в общем, тоже довольно...
Ну да, это много.
Много, да.
Юль, кажется, у нас опять в очередном выпуске сквозит тема «Отстаньте от детей».
Мы можем с тобой табличку такую сделать. Наш слоган. Просто отстаньте от своих детей. Я вот что хочу спросить дальше. Такой провокационный вопрос. Давайте. А если мы говорим о том, что мужчина сейчас вовлекается активнее в воспитание детей, появляются такие мужчины, они могут в каких-то областях заменять маму или вместе с ней работать над воспитанием. Тогда значит ли это, что такая типичная роль, значит, добытчика мамонта, она немножко нивелируется? И должна ли, если одну часть, значит, берет у мамы папа, то должна ли другую часть брать у папы мама?
Ну, я не считаю, что она должна, да? Это же вопрос двух взрослых людей. И мы надеемся, мы все-таки говорим про то, что они осознанные. Да, соответственно, они как-то сами договариваются. У нас, например, оба родителя зарабатывают в семье, и я не считаю, что это кто-то должен. Да? Это просто, ну, так исторически сложилось. Мне интересно работать, я зарабатываю. Мужу интересно работать, он зарабатывает. Соответственно, остаются какие-то обязанности, которые надо как-то поделить. Да? Так, чтобы еще при этом никто не выпал от нехватка ресурса и сил. Сейчас ресурс – модное слово. Вот. И поэтому это не вопрос должествования, это вопрос, наверное, желания и общей задачи семьи. То есть вот если семье там сколько-то надо, то зарабатывает тот, кто может это сделать.
Угу. А можно, Юля, я скажу еще, да? Я вот против вообще такого выражения «работы с детьми». Она просто жить вообще. Да, они живут рядом, вы живете с ними и так далее. Это никакая не специальная работа. То есть специальная работа, она может быть, знаете, как булка. Вот была такая советская булка, и если там сильно поискать, не можно было найти изюм. Вот он встречается, но не часто. А в основном это просто жизнь, нормальная, веселая, хорошая жизнь, и все.
Это надолго.
Дети, на самом деле, они же запоминают события в целом в своей жизни. И почему я вот вспомнил, что событие до меня дошло, что это событие, совместное, совместное пребывание в моменте. И вот это, наверное, действительно самое важное. По поводу зарабатывания денег. У нас сейчас ситуация неравномерная в семье, например. То есть я зарабатываю деньги, а жена занимается всем остальным, что касается семьи. Это временная ситуация, ну, поскольку вот заканчиваются декреты. Сейчас я надеюсь, что жена начнет зарабатывать больше меня. Вот. Но что я хочу сказать, что удаленка значительно вообще изменила все, на самом деле спутала все карты в нашей семье, я думаю, что не только в нашей. То есть я начал сильно больше не только быть дома физически, но и я начал быть в семье. То есть, конечно, у меня есть комната, где я могу закрыться, но, тем не менее, там, от ребенка, у которого есть проблема, закрыться невозможно, да и не нужно. То есть он может ко мне подойти. Это же помогло включиться больше в жизнь семьи в целом. Ну, то есть, например, я когда разминаюсь, поскольку у меня сидячая работа, я пойду там, не знаю, посудомойку разгружу, загружу. То есть вроде как вот более вовлеченный отец стал. И здесь мне кажется, что мы обычно ругаем пандемию, вот эти вот все события, которые происходят, удаленку. А вот в плане вовлечения отцов, возможно, не только для меня, удаленка помогла.
Вы знаете, здесь опять я скажу с позиции 3 из теории решения изобретательских задач. Дело в том, что вообще не существует просто событий, да? Плюсы и минусы их во многом можем приписать сами. То есть мы можем все, что угодно, даже ногу сломал, можно превратить это и получить с этого максимум плюсов. Понимаете, наконец-то посижу дома, наконец-то посмотрю, кто реально друзья придут и посочувствуют, наконец-то прочту книги, которых не успевал, и так далее, и так далее. Поэтому, еще раз говорю, если вы живете не в ситуации просто событий, которые случаются независимо от вашей воли, а вы субъект этой жизни, да, то есть вы превращаете события в задачи и решаете их, то, в принципе, пандемия, не пандемия и так далее, вы вот из любого гнилого лимона свой лимонный сок получите, понимаете, полезный. Вот. Ну, по крайней мере, к этому нужно стремиться. Должно быть такое умонастроение. И тогда очень многие проблемы рассасываются, да.
Опять мы возвращаемся к осознанности. В принципе, к осознанности жизни.
Это часть этой осознанности, конечно.
Да. А, ну, допустим, такая же ситуация, как у Андрея, у кого-то еще случилось. Думаю, что у многих. Вот, ну, человек был как-то, приходил, уходил, особо не вовлекался, но пришла удаленка или какие-то еще события, и он стал больше проводить времени с детьми. Но быть физически, это ведь не всегда означает сблизиться. А вот какие советы для того, чтобы именно сблизиться с ребенком?
Ну, очень просто. Во-первых, не надо отдаляться, да. А во-вторых, очень простая штука. Я постоянно говорил родителям, это уже годы многие, да, что важно не количество времени, которое вы проведете, а качество этого времени, понимаете? Если вы, вот опять-таки, взрослый, умный человек, вы думаете, да, вы можете в события превратить все, что угодно. Вот очень просто. Я гуляю с ребенком. У меня сейчас вот младший ребенок, подросток, да, поздний ребенок. Он живет в Беларуси, я живу в Москве. Вот он приезжает ко мне, я гуляю с ним по парку, и мы беседуем. Это всегда событие. И вот очередной раз он мне говорит: пап, и дальше говорит какую-то там очень мудрую мысль, я не помню, что там про теорему Гёделя, говорю, откуда ты это все знаешь? Он говорит: так ты прошлым летом говорил. Год прошел, но он это запомнил, потому что для него это было такое: ух ты. Вот все что угодно, вы играете с ребенком в паровозике и так далее, можно просто тупо его возить, а можно придумать что-то такое, что для ребенка это будет ух ты. Значит, в принципе, мы в ТРИС педагогики называем это встречи с чудом, да, то есть организовать так, чтобы ребенку... И вот если вы организовали ему такое ух ты, для него событие, для него движок внутри, мотивация, а вокруг этого много интересного, а как ух ты, так сделал, а если так сделать и так далее, да? И вот формируется то самое активное отношение к жизни, которое, еще раз говорю, не время, а то, как потратить это время. Вот это вот самое главное.
Очень часто вот то, о чем сказали, что когда не знаешь, с чего начать, лучший совет – начать с того, что нравится лично тебе. Начни заниматься тем, что нравится тебе, и вовлеки в это ребенка. И тогда у тебя будет возможность его лучше узнать и ему дать возможность лучше узнать тебя. Дети, они очень пластичные. Для них проще организовать встречу с чудом, про которую говорит Анатолий, если ты занимаешься тем, что ты сам любишь и что тебе нравится, в чем ты сам разбираешься.
Я тут еще добавлю, все-таки меня задела фраза «не надо отдаляться». Но на самом деле я себе очень четко представил вот родителя, который несколько лет исполнял свою роль в семье, как он думал, главную, принесение денег. Потом случилась пандемия, удаленка, и он обнаружил, что у него есть как бы дети.
Семья,
да, вот это вот все.
Ух ты!
Ух ты, случилось, да.
Незнакомых совершенно людей.
И в нем проснулась осознанность, что, кажется, с этим что-то надо делать. И здесь вот все эти советы, они хороши. Мне бы хотелось еще, наверное, такой не совет сказать. Если не получается, продолжайте.
Да,
это того
точно
стоит.
Давайте я сейчас тогда скажу еще один совет, да, более инструментальный. Просто у нас короткий формат, их много, этих советов. Самое главное – средство воспитания. Самое главное – средство поумнения. Просто вести диалог с ребенком. Делиться жизненным опытом. Вот у меня моя ученица, она очень успешный человек. Она завкафедрой психологии в одном из крупнейших вузов была много лет. Значит, она кандидат психологических наук. Она, значит, бизнесмен и так далее. Ее зовут Ирина. Вот она говорит, вот я прихожу, значит, у меня сидела в кафе, допустим, да, и вдруг заходит какой-то там бандюган пьяный и начинает там шуметь. И в связи с этим какие-то... Да, я прихожу, рассказываю все это ребенку, рассказываю свои чувства, что сначала испугалась, потом решила, что надо же что-то делать. И так далее, всю эту историю. И это вот очень ценно. Потому что дети вырастают вроде бы рядом с вами, на самом деле в вакууме. Потому что там очень многие родители, они считают, что их родительская обязанность – это колпак такой построить над ребенком. Тебя пчела сегодня не укусила, да? Значит, собака тоже не укусила, и ты поел – все замечательно. И двойку не принес. Вообще жизнь удалась, понимаете? Это вот не так. Потому что самое главное – это вести диалог. Эти диалоги могут быть познавательны. Вот вы идете, вот я иду с ребенком и вижу, что цветок пробивается сквозь асфальт. Я говорю: слушай, а ты вот там понимаешь, как он пробивается? Ух ты, не понимаю. Я говорю: знаешь, будешь физику изучать, она вообще это объясняет. Ой, а ты можешь объяснить? Могу. Ну, или не могу, это зависит от. Или, например, вот реальный случай, да, вот в прошлом летом. Я иду с ребенком, на встречу большая группа молодых людей. И мат-перемат, значит, да. И он ко мне обращается, ему, значит, 12 лет. Он ко мне обращается и гордостью говорит: папа, я знаю эти слова. Я говорю: сынок, если бы ты знал, сколько я таких слов знаю. Больше, чем ты, больше, чем води все, да? Вопрос не в знании, не в знании. Хочешь, я тебя еще научу, да? А вопрос в употреблении. То есть человек культурный, осознанный и умный употребляет эти слова только в том контексте, в котором они уместны. А в остальных он говорит нормальным, хорошим, желательно литературным языком. Собственно, вот и все.
Ну, вы сейчас упомянули еще одно немаловажное. Это свой пример. Кроме того, чтобы беседовать, мне кажется, очень важно и на своем примере доказывать там некоторые вещи, о которых ты говоришь. Потому что у некоторых людей ведь они расходятся.
Безусловно, это то, о чем я говорил. Просто надо просто жить. Если вы живете правильно, то все остальное, оно складывается тоже правильно. Что слышат дети, глядя на своих родителей? Вот у него отец слесарь там 7-го разряда, самого высшего, да? И за станком он, может быть, я беру специально такой простой пример, он вообще гений за станком, да? Но дома он увидит, он приходит, 8 часов отработал, ноги болят, ну, это из советского прошлого, вытягивает ноги, берет газету, пиво и смотрит телевизор. Ребенок всю жизнь видит отца, который с пивом смотрит телевизор. Он видит его красивую, Возьми его, дурак, на работу, если это есть возможность. Если нет, то добейся, обмани всех и возьми, и покажи, как ты работаешь. Расскажи, как научи и так далее. То есть нужно заботиться, вот пиар, да, ну, немножко в кавычках и так далее. Заботиться о том, чтобы ребенок видел это тоже с красивой стороны. Большинство родителей об этом вообще не думают, да. А дома домашние разговоры, что купили, что продали и так далее. То есть ребенок видит вас как таких дешевых торгашей чаще всего, ну, это распространенно, да. Ну, подумайте, как вы выглядите, ну, просто включите мозг. В мозгу есть квадратик такой, это очень полезно, птичка такая, надо поставить, включить, да, и подумайте, как, значит, дети видят вас какими глазами, и потом не удивляйтесь, что они видели вас всю жизнь так, вы будете потом говорить, я же другой, а он видел вас вот таким, и это ваша вина.
Что я поняла для себя, это в первую очередь совет от Анатолия, это диалог, и это осознанность, и осознанность не только в воспитании детей, но осознанность по жизни. И это собственный пример, и это просто жить и быть рядом с ними.
Стандартный вывод – опять отстаньте от своих детей, как минимум.
Однозначно.
Да, создание событий – это то, как может отец больше вовлечься в жизнь ребенка, даже если ему это надо делать внезапно, он осознал, что это надо. Ну и да. Осознанность и диалог между отцом и матерью.
А можно я еще скажу? Один совет очень простой. Очень часто, когда отец где-то далеко, на работе, в командировке, очень помогает, когда мама отцу постоянно рассказывает и показывает жизнь детей, потому что очень часто родители этого не делают. Ребенок пошел на кружок, мама с ним сходила, отец ничего об этом не узнал, вечером он тоже ничего об этом не узнал, соответственно, жизнь ребенка проходит мимо него. Вот когда родители между собой договариваются о том, что все события жизни детей, мама или папа, кто в этот момент с детьми присутствует, транслирует другому партнеру, оказывается гораздо легче. То есть вот современные технологии, они могут в этом смысле служить на благо. У нас, например, есть специальный чат, да, где я скидываю все, что происходит с моими детьми, когда папа с ними не рядом. Соответственно, когда он с ними гуляет, он скидывает мне все фотографии. То есть они приходят, а я могу им задать вопросы. «О, а вы там видели белку, вы кормили белку, там тебе понравилось, расскажи, пожалуйста». Хотя меня там не было, да, но вот этот вот контекст, я в нем совершенно свободно присутствую. Точно так же и наоборот. То есть, когда у меня девочки идут на какое-то занятие, старшие дочки, то мой муж абсолютно в курсе того, что они рисовали, какая была тема занятия, что преподаватель сказал после урока Ане, что Еве. Может быть, ему это не очень интересно, но, по крайней мере, он знает о том, что вот такое происходит. И это очень сильно помогает удаленным родителям, удаленным в смысле от детей и родителям, присутствовать в диалоге и потом не обнаружить себя наедине с детьми, о которых ты ничего не знаешь.
Ну да, еще один маленький вывод, еще да, чуть не забыл. Мамам вовлекайте отцов активней.
Это совершенно, да, точно.
Угу. Ну что же, такой подкаст у нас получился, полный лайфхаков, полный осознаний. Мы говорили о том, как отцу стать более вовлеченным в воспитание ребенка. У нас в гостях были педагог, специалист по теории решения изобретательских задач, сокращенно ТРИЗ, основатель и научный руководитель Международной лаборатории образовательных технологий, автор 15 печатных изданий, отец 10 детей Анатолий Гин и сооснователь школы осознанного родительства и мама 3 детей Ольга Коровякова. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru или смотрите нас на YouTube-канале подкасты РИА Новости. Будем и дальше помогать расти детям и их родителям.
Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.